Ярослав Гжендович, владыка ледяного сада, носитель судьбы. Глава первая. Горячий лед. Кого это мчат, ревеля кони по высоким валам, по бурному морю, паруса кони пеной покрыты, морских скакунов ветер не сдержит. Это с Сигурдом мы на деревьях моря, ветер попутный и нам, и смерти. Волны встают выше бортов, ныряют ладьи, кто нас окликнул?
Речи Регина. Стихи из старшей Эдды. Даны в переводе Корсуна.
Я дрейфую на льдине. На неустойчивом куске теплого льда, обросшем странными формами, что некогда были шпангоутами и бортом странного ледяного драккара. Формы и предметы поднимаются вокруг моего трясущегося, заливаемого ледяной и соленой водой тела, словно кривые клинки сабель, словно фрагменты стеклянного скелета. Они все в овальных дырах, кружевных орнаментах, что лишь увеличиваются по мере того, как тает корабль. Тает посреди моря. В нескольких сотнях километров от ближайшей земли, среди яростно рычащих волн зимнего шторма, настоящих водяных гор, встающих на несколько метров, увенчанных дымящимися белыми шапками пены. Я один. Один над зеленой гулкой бездной, один посреди ледяной штормовой кипени моря, один в соленом вихре, что лупит в жесткую, покрытую скорлупой соли одежду. Вокруг меня встают ажурные прозрачные клыки того, что нельзя до конца назвать льдом, но который все же тает. Растворяется в море, будто ледышка, брошенная в тепловатые виски. Слишком далеко от суши. Решение быстрое, элегантное и ловкое. Простейшее из возможных. Без воплей, молний и заклинаний, придуманное кем-то, кто умнее Ван Дикена. Еще миг, и лед превратится в кучу бесформенных обломков, а мое трясущееся замерзшее тело соскользнет в ледяную воду, станет песчинкой, что еще лишь минуту проплывет среди гремящих водяных гор. 2 минуты до гипотермии, а потом последний путь вниз, в холодную соленую темноту бездны, куда отбыли уже все остальные, тех, кто мне доверился. Конвульсивные попытки дышать под водой во тьме, отчаянно давясь тяжелой ледяной солянкой. Остался только я. Я один. И я дрейфую на льду. А потом открываю глаза. С судорожным вздохом, отчаянно давясь воздухом, хватая его большими глотками, словно он тяжелая ледяная вода, резко сажусь среди жестких толстых мехов. Этот кошмар не дает мне покоя с той минуты, как я поднялся на борт ледяного драккара. С той минуты, как позволил взойти на него остальным. Словно кретин. Словно последний дурак, я позволил им сделать то, что хотят. А теперь мы медленно плывем фьордом Драгорины, подталкиваемые неясной силой. Вода расступается перед носом и плещет за кормой. У драккара нет парусов, нет никакого видимого двигателя, он идет себе, куда пожелает. Он приплыл за мной. 2 местных до меня подошли к боту и просто пали замороженными. А когда мы отправлялись, я взошел на борт вслед за остальными, ледяной трап просто растаял, начал истончаться и делаться прозрачным, покрылся овальными дырами, распался среди ручейков, стекающей в озеро воды. Как в моем кошмаре. А корабль поплыл. И теперь обратного пути нет. Не знаю, смогу ли сойти с палубы, когда в драккаре находятся другие люди. Не заморозит ли корабль их тогда? Не превратит ли каждого в лиофилизированную ледяную скорлупу? Или он просто утопит нас посреди моря, как в моем коротком нервном сне? Трап растаял быстро, будто только и ждал, пока я войду во тьму трюма. Не было времени раздумывать. Может быть, стоит втащить одну из рыбачьих лодок людей огня и попытаться привязать ее за кормой? Не было времени ни на что. Он забрал нас как поезд. Тот багаж, который мои люди собирались загрузить, просто остался на берегу, между бегающих людей. И теперь мы плывем. Корабль дураков. Ледяной корабль дураков. Я заснул в трюме. Среди стекловидных стен, шпангоутов и блестящих ледяных бортов, которые не совсем прозрачны. Пропускают немного света, словно очень толстый синеватый хрусталь. Я хотел куда-нибудь спрятаться на миг и подумать, выдавить из себя какое-то решение, а вместо этого впал в раздражающую регенерационную дрему, похожую на летаргию. Это цена за контролируемую ярость берсерка, в которую я приказал Цифраль ввести себя всего пару дней назад. За дополнительную скорость во время битвы, за весь стресс и страх, заметенные под ковер, растыканные по углам на потом, чтобы не мешали работе. А сейчас пришло время платить. Поэтому дрожь, приступы летаргии, боль в наполненных молочной кислотой мышцах, кровотечение из носа. Ничего не бывает даром. Я должен проверить, возможно ли как-то влиять на курс корабля, или хотя бы, возможно ли им управлять. Мы плывем не быстро, полагаю, удалось бы неким образом передать весточку Атлейфу. Пусть с несколькими людьми догнал бы нас небольшой лодкой, а потом вернулся по суше. Я встаю с кипы свернутых мехов и иду в трюм, ведя пальцами по стекловидным стенам. Они не холодные. На ощупь напоминают материал, твердый, но податливый. Я прикладываю ладонь к вогнутой стене и жду. Лед под кожей не меняет температуры, ладонь моя не становится влажной. Борт под воздействием моего тепла не тает. Гладкая поверхность чуть просвечивает, за ней едва заметно маячат части конструкции. Я упираюсь лбом в стену и вижу внутри дугу шпангоута. Солидного, с литыми, сглаженными контурами, словно он отчасти биологического происхождения. Но конструктивно он, шпангоут, совершенен. В разрезе напоминает двутавр, внутренняя поверхность его ажурна, покрыта крохотными отверстиями, как в самолете. Там, где нужно, стекловидный материал обрастает усилениями, утопленными в соседних элементах. Поверхность, по которой я иду, покрыта сложным выпуклым узором, что повторяется на ступенях трапа и на каждой плоской поверхности, на которой можно стоять. Этот узор делает пол не скользким, он позволяет уверенно ходить даже в мокрой обуви и не обращая внимания на кривизну. Я некоторое время ощупываю плиты пола и замечаю обрез панели, большой, 2 на 3 метра. Отодвигаю небрежно брошенные вещи, не открываю всю плиту целиком, но с каждой ее стороны нахожу по 2 отверстия, куда можно засунуть пальцы. Панель довольно тяжела, словно ледяная плита. Но я приподнимаю ее с одной стороны и заглядываю под палубу. Вижу сходящиеся внизу в зеленоватом сумраке шпангоуты, солидный киль, похожий на уплощенный хребет, что тянется к носу, и толстую плиту борта, за которым переливается морская глубина. Там, на дне фьорда, смутно маячат скалы и темные формы, возможно, затопленные деревья. Я вижу какие-то канальцы вдоль киля, по которым течет густая, словно нефть, жидкость, синяя или флуоресцентно-зеленая. Похожие каналы, потолще и потоньше, замечаю внутри борта, в шпангоутах и по всему каркасу. Я опускаю на место узорчатую решетку и иду дальше по трюму. Свободное пространство сужается. Вдоль борта вспучиваются продолговатые, яйцевидной формы предметы, похожие на стеклянные осиные гнезда. Некоторые из них лежат плоско, будто саркофаги. Веретенообразные встают, глубоко воткнутые острым концом в углублении палубы, будто древнегреческие пифосы, вот только сделанные не из обожженной красной глины, но из того же стекловидного псевдо-льда, что и все здесь. В них 1,5 метра высоты. По бокам углубления, перечеркнутые волками ухватов. Наверное.